Алексей Небоходов. Возвратный рейс. Глава первая. Кабину Ил-86 освещал приглушенный янтарный свет приборных панелей. За толстым стеклом иллюминаторов простиралась бескрайняя чернота ночного неба 17 ноября 1985 года, прошитой редкими искрами далеких звезд. Огромный лайнер нес в своем чреве 300 пассажиров по маршруту Владивосток-Москва. Монотонное гудение двигателей проникало в каждый уголок салона, сливаясь с приглушенными разговорами. Большинство путешественников постепенно погружалось в дремоту под умиротворяющую вибрацию корпуса. Бортпроводница Елизавета Минина двигалась по узкому проходу с той особой грацией, которую вырабатывают за годы службы в тесных пространствах воздушных судов. Темно-синяя униформа с ярко-красным шейным платком выглядела безупречно отутюженной даже после 6 часов полета. Тонкую талию подчеркивал строгий пояс, а юбка спускалась ровно до середины колена, ни миллиметром выше или ниже, как предписывал дресс-код Аэрофлота. Русые волосы были собраны в аккуратный пучок, не позволяющий ни одной пряди выбиться. Макияж оставался свежим, как в начале рейса, достаточно заметным, чтобы подчеркнуть естественную красоту, но достаточно сдержанным для советского делового облика. В каждом движении стюардессы чувствовалась выверенная годами методичность. Минина подходила к пассажирам с левой стороны, наклонялась ровно на 30 градусов, говорила тихо и четко, с неизменной полуулыбкой. Эта полуулыбка не выдавала ни усталости, ни раздражения, ни личных переживаний. Была такой же частью униформы, как красный платок или значок Аэрофлота на лацкане пиджака. «Что желаете? Чай, кофе, минеральную воду?» — произносила Елизавета эту фразу в сотый раз за полет, но каждый пассажир слышал ее без малейшего оттенка механичности. Пожилая женщина в кресле у прохода просительно посмотрела на стюардессу. «Доченька, а можно мне чайку погорячее? Что-то холодно стало». «Конечно, сейчас принесу», — кивнула Минина с прежней полуулыбкой. «И плед дополнительно, если хотите». Выполнив просьбу, стюардесса продолжила движение по салону, подсознательно избегая смотреть в сторону кабины пилотов. Там, за массивной дверью с табличкой «Только для экипажа», находился командир корабля Павел Семенович Любимов. Человек, чей взгляд Минина ощущала спиной каждый раз, когда он выходил из кабины якобы для проверки ситуации. Елизавета знала расписание этих проверок наизусть. Каждые 1,5 часа дверь кабины открывалась, и в проеме появлялась крепкая фигура командира в темно-синей форме с 4 золотыми полосками на погонах. Любимов никогда не задерживался надолго, обводил взглядом салон, кивал бортпроводникам и неизменно находил глазами Минину, единственную, кто старательно смотрел в другую сторону. После 5 часа полета дверь кабины снова открылась. Елизавета как раз находилась в хвостовой части самолета, готовя чай для пассажиров. Она услышала знакомые тяжелые шаги и почувствовала, как напряглась спина. Неосознанно выпрямившись, девушка сосредоточилась на равномерном размешивании сахара в чашках, методично считая обороты ложечки. Шаги приближались, остановились. «Как обстановка в салоне, Елизавета Андреевна?» Голос Павла Семеновича звучал ровно и по-деловому, но Минина слышала в нем те нотки, которые предназначались только для нее, чуть более низкие, чуть более интимные. «Все в порядке, Павел Семенович», — отвечала Елизавета, не поднимая глаз от подноса с чашками. «Пассажиры постепенно засыпают. Через 1/2 часа будем гасить основное освещение». «Смотрите на меня, когда я с вами разговариваю». В голосе Любимого появился металл, едва заметный для посторонних, но очевидный для Мининой. Елизавета медленно подняла взгляд, встретившись с темными, почти черными глазами командира. Любимов смотрел, слегка наклонив голову, с выражением, которое можно было бы принять за профессиональный интерес, если бы не едва заметная складка в уголках губ, не напряженные желваки на скулах, не чуть расширенные зрачки. В этот момент между ними возникло напряжение. В памяти Елизаветы вспыхнули события недельной давности. Это был вечер после рейса «Москва-Владивосток». Экипаж размещался в гостинице «Амур», в стандартном советском отеле с унылыми коридорами, пахнущими хлоркой и унифицированными номерами с видом на серые многоэтажки. Елизавета уже переоделась в гражданское, простое темно-синее платье с белым воротничком и собиралась спуститься в гостиничное кафе, когда в дверь постучали. На пороге стоял Павел Семенович, все еще в форме, но без фуражки. В руке он держал бутылку армянского коньяка и два хрустальных бокала. «Елизавета Андреевна, позвольте войти?» Любимов улыбался так, как никогда не улыбался на борту, мягко, почти по-мальчишески, что странно контрастировало с сединой на висках и властным обликом. Минина помедлила, инстинктивно ощутив опасность, но отказать прямо командиру экипажа показалось невозможным. «Павел Семенович, уже поздно. Всего лишь дружеский разговор». Любимов сделал шаг вперед, мягко вынуждая Минину отступить вглубь комнаты. «У нас напряженная работа, иногда нужно расслабиться, поговорить по душам». Дверь закрылась за спиной командира. Елизавета отступила к окну, создавая между ними безопасное расстояние. «Я бы предпочла отдохнуть, у нас завтра ранний вылет». Любимов, не слыша ее слов, прошел к столу и начал открывать бутылку. «Знаете, Лиза, можно я буду называть вас Лизой? Я давно наблюдаю за вами. Вы выделяетесь среди остальных бортпроводниц. У вас есть особая грация, интеллигентность. Вы не такая, как все». Елизавета почувствовала, как неприятный холодок пробежал по спине. Эти слова она слышала уже не раз от разных мужчин, и всегда они предваряли одно и то же. «Павел Семенович, я ценю ваше внимание, но боюсь, что не смогу ответить взаимностью. У меня есть жених». Это не было ложью. Жених Максим действительно ждал Елизавету в Москве. Она не носила кольцо во время полетов, но его фотография всегда лежала в сумке рядом с расческой и помадой. Максим. Одно это имя давало силы. Любимов усмехнулся, разливая коньяк по бокалам. «Жених — это не муж, Лиза. Жизнь непредсказуема, особенно наша авиационная. Сегодня мы здесь, завтра за 1000 километров». Командир протянул бокал. «Выпейте со мной. За нас». «Нет никаких нас, Павел Семенович», — произнесла Елизавета это тихо, но твердо, не принимая бокал. «Я не люблю вас и никогда не полюблю». В комнате повисла тяжелая тишина. Любимов медленно опустил руку с бокалом. Лицо оставалось внешне спокойным, но челюсти сжались так, что на скулах проступили желваки, а свободная рука непроизвольно сжалась в кулак. «Вы отказываете мне?» — спросил он тихо, почти шепотом. «Да», — просто ответила Елизавета. «Зря. Очень зря, Елизавета Андреевна». Любимов поставил оба бокала на стол, улыбнулся вежливо, ничего не выражающей улыбкой, развернулся и вышел из номера, аккуратно закрыв за собой дверь. Только тогда Елизавета позволила себе выдохнуть и опуститься на край кровати, чувствуя, как дрожат колени. Вспышка воспоминания длилась всего мгновение, но она знала, что Любимов тоже помнит. Помнит каждое слово, каждый взгляд, каждый жест. Видела это в его глазах. Смесь желания, унижения и затаенной ярости. «Все в полном порядке, командир», произнесла Елизавета ровным голосом, встречая взгляд с профессиональной вежливостью, за которой скрывался страх. Любимов еле заметно кивнул, глаза на секунду сузились. «Хорошо, продолжайте работу». Он развернулся и направился обратно к кабине пилотов, а Елизавета позволила себе едва заметно выдохнуть. С того вечера в гостинице прошла неделя, но напряжение между ними только росло. Каждый рейс, каждая смена, каждая встреча в коридорах аэропорта превращались в молчаливое противостояние. Она вернулась к прерванному занятию, разливая чай по чашкам и расставляя их на поднос. Руки слегка дрожали, и Елизавета сердилась на себя за эту слабость. «Ничего он мне не сделает», — убеждала себя. «Не посмеет. Отработаю еще пару месяцев и попрошу перевода на другое направление». Мысль о переводе принесла некоторое облегчение. Действительно, стоит только пережить этот сложный период, и все наладится. В конце концов, Аэрофлот — огромная организация, легко затеряться среди тысячи рейсов и сотен экипажей. Она взяла поднос и вышла в салон, где большинство пассажиров уже дремало в своих креслах. Тихо и методично раздала чай тем, кто еще бодрствовал, улыбаясь дежурной улыбкой и обмениваясь короткими фразами. «Спасибо, милочка», — пробормотала пожилая женщина, принимая чашку. «Можно мне еще сахару?» — попросил средних лет мужчина в очках. «Долго нам еще лететь?» — поинтересовался подросток, листающий потрепанной техникой молодежи. Елизавета отвечала на все вопросы спокойно и приветливо, выполняла просьбы, проходила дальше, чувствуя, как наваливается усталость. Ночные рейсы всегда были изматывающими. Организм протестовал против нарушения естественных ритмов, а монотонное гудение двигателей действовало убаюкивающе даже на борт проводников. Но годы работы научили справляться с этим состоянием, переходить на своеобразный автопилот, когда тело продолжало выполнять необходимые действия, а разум отстранялся, погружаясь в полудрему. В такие моменты она часто смотрела на свои руки. Тонкие пальцы, которые когда-то держали кисть, теперь разносили подносы в металлической трубе, несущейся над ночной тайгой. Отец-учитель литературы из Рязани до сих пор не мог простить поступление в художественное училище. «Что за блажь, Лиза? Кому нужны твои картины?» Елизавета помнила запах скипидара, свет из высоких окон мастерской, радость от первых удачных пейзажей и горечь, когда пришлось сдать дипломную работу и на следующий день пойти на курсы бортпроводников, единственное, что обещало стабильный заработок. Тогда ей было 20. Этюдник пылился в кладовке московской коммуналки, а альбом для набросков всегда был с ней в сумке, но открывался все реже. Сотни рейсов, тысячи одинаковых улыбок. Иногда в редкие выходные она все еще рисовала. Виды из окон отелей в разных городах, но чаще просто спала, восстанавливая силы перед следующим полетом. В хвостовой части самолета Елизавета начала готовиться к переходу на ночной режим полета. Вместе с напарницей, молоденькой Ниной, только-только пришедшей в Аэрофлот, проверили, все ли пассажиры получили пледы, убрали подносы с остатками ужина, протерли столики.
«Как думаешь, сегодня турбулентности не будет?» — шепотом спросила Нина, наклонившись к уху Елизаветы.
«Но Дурала может потрясти», — так же тихо ответила она. «Ну не сильно, не переживай».
Нина кивнула с видимым облегчением. Все еще боялась турбулентности, хотя и пыталась это скрывать от более опытных коллег.
«А командир у нас строгий, да?»
— снова спросила Нина, косясь в сторону кабины пилотов. Елизавета почувствовала, как напрягаются плечи.
«Нормальный командир, профессионал. Главное, делай свою работу хорошо, и проблем не будет».
Нина, кажется, хотела спросить что-то еще, но Елизавета мягко прервала разговор.
«Пора объявлять отбой. Проверь, пожалуйста, туалет, а я пройдусь по салону в последний раз».
Пройдя между рядами кресел, она убедилась, что большинство пассажиров уже спит или готовится ко сну. Некоторые читали при тусклом свете индивидуальных ламп, кто-то тихо беседовал с соседом, но в целом салон погружался в ночную дремоту. Подойдя к пульту управления освещением, Елизавета нажала несколько кнопок, и основной свет в салоне медленно погас, оставив лишь приглушенную подсветку проходов и аварийных выходов. Самолет погрузился в полутьму, прорезаемую лишь редкими лампами для чтения и янтарным светом, пробивающимся из-под двери кабины пилотов. В этом приглушенном свете среди сотен спящих пассажиров Елизавета вдруг почувствовала себя необычайно одинокой. Единственная бодрствующая душа в огромном металлическом коконе, несущемся через ночь. Руки непроизвольно коснулись серебряного медальона, висевшего на шее под форменной блузкой, единственной личной вещи, которую она позволяла себе носить во время полетов. Внутри медальона хранилась выцветшая фотография бабушки, единственного человека, который всегда верил в Елизавету и поддерживал. Прикосновение к медальону обычно успокаивало, но сегодня вызвало странное, тревожное чувство, предчувствие чего-то неотвратимого. Она тряхнула головой, отгоняя эти мысли.
«Усталость. Просто усталость», — сказала себе и направилась в служебный отсек для бортпроводников, где можно было немного отдохнуть, пока пассажиры спали.
Ночная вахта только начиналась, а до Москвы оставалось еще долгих 4 часа полета. Кухонный отсек самолета, спрятанный от пассажиров за плотной шторкой, освещался призрачным голубоватым светом. Металлические поверхности отражали тусклые блики. Елизавета вошла в это убежище с ощущением временного облегчения. Здесь, в окружении знакомых предметов и процедур, можно было ненадолго отпустить напряжение, сковывающее плечи. Неизменный гул двигателей проникал сквозь обшивку самолета, создавая фоновую вибрацию, которую уже давно претерпелись все бортпроводники, воспринимая как естественную часть своего мира. Движения ее были выверены до автоматизма. Она достала из шкафчика электрический чайник, наполнила водой из специального крана, включила в розетку. Пока вода закипала, расставила на маленьком металлическом столике чашки, белые фарфоровые, синие эмблемы Аэрофлота на боку. Каждая операция выполнялась с безупречной эффективностью, выработанной сотнями таких же ночных рейсов. В эти минуты относительного уединения Елизавета позволяла себе маленькую роскошь – перестать улыбаться. Лицевые мышцы, державшие дежурную полуулыбку часами, благодарно расслаблялись. Она чувствовала, как усталость постепенно наползает, размывая четкость мыслей. До конца смены оставалось еще не меньше 4 часов, и нужно было сберечь силы. «Через 2 недели отпуск», — напомнила себе, расставляя пакетики с чаем рядом с каждой чашкой. 2 недели. И будет сидеть в своей московской коммуналке, закутавшись в старый плед, с альбомом для рисования на коленях. А потом? Потом нужно подать заявление о переводе на другое направление, желательно такое, где не летает Павел Семенович Любимов. При мысли о командире корабля руки на секунду замерли над подносом. Елизавета заставила себя продолжить работу, но внутренний покой уже нарушился. Она бросила взгляд через плечо на занавеску, отделяющую кухню от коридора, ожидая, что вот-вот отодвинется, и в проеме появится массивная фигура Любимова. Чайник щелкнул, отключаясь. Пара поднимался над носиком, затуманивая ближайшие поверхности. Елизавета привычно потянулась за прихваткой, чтобы не обжечь руки. Мысль о Максиме, как всегда, принесла успокоение. Жених не был героем романтических романов, обычный инженер из проектного бюро с вечным увлечением фотографией, походами с тихим голосом и внимательным взглядом. Но в нем была надежность, которой так не хватало в летающей жизни. Он был точкой стабильности в постоянно меняющемся мире аэропортов, отелей и часовых поясов. Она вспомнила их последний разговор перед вылетом. Стояли у входа в служебную часть аэропорта Шереметьево, и Максим держал за руку, боясь отпустить. «Я дождусь», — сказал тогда. «Обещаю, что буду ждать тебя сколько нужно». Максим говорил о свадьбе. Приходилось постоянно откладывать из-за графика полетов, но Елизавета знала, что в словах был и более глубокий смысл. Он чувствовал нерешительность, страх перед новой жизнью, в которой пришлось бы оставить небо. Заливая кипятком чайные пакетики, она поймала свое отражение в хромированной поверхности кофейника. Темно-синий костюм все еще казался чужим. Всего полгода назад впервые надела форму бортпроводницы, и пуговицы жакета еще поблескивали новизной. Тогда в своей комнате в коммуналке девушка крутилась перед зеркалом, не веря отражению. Пальцы все еще помнили текстуру холста и шероховатость кистей, а теперь разносили напитки и демонстрировали правила безопасности. Полгода — ничтожный срок, а Елизавета уже научилась улыбаться, не двигая глазами, запоминать лица и имена пассажиров первого класса, балансировать на высоких каблуках при любой турбулентности. Вчера впервые забыла купить новые краски, хотя прошла мимо художественного магазина. Вместо этого зашла в парфюмерный отдел ГУМа, нужно было соответствовать новому статусу. А сегодня поймала себя на мысли, что разглядывает в журнале не репродукции картин, а расписание рейсов на следующий месяц. Добавляя сахар в чашки и размешивая крохотными пластиковыми ложечками, Елизавета почти не замечала собственных движений. Руки работали сами по себе, пока мысли блуждали между прошлым и будущим. Эти минуты механической работы дарили редкую возможность отключиться, позволить усталому разуму отдохнуть. Она не слышала, как отодвинулась занавеска, не почувствовала постороннего присутствия, погруженная в свои мысли, повернулась к шкафчику, чтобы достать еще пакетики с чаем, и не заметила темную фигуру, застывшую в дверном проеме. Павел Семенович Любимов стоял совершенно неподвижно, наблюдая за стюардессой с выражением, которое трудно было расшифровать в полумраке. Глаза командира, привыкшие различать показания приборов в темноте кабины, легко следили за каждым движением. Он отметил, как Елизавета поправила выбившуюся прядь волос, заправляя за ухо жестом, который показался удивительно интимным. Как наклонилась к чашкам, проверяя цвет настоявшегося чая, и профиль на мгновение вырисовался в голубоватом свете. Желание, смешанное с раздражением, натянулось в груди Любимого. Он не привык к отказам. За 20 лет в авиации усвоил простую истину – власть над воздушным судном часто распространялась и на людей внутри. Командиры кораблей были властителями, чье слово становилось законом на высоте 10 тысяч метров, и женщины, особенно молодые бортпроводницы, обычно понимали это без лишних объяснений. Но Елизавета Минина оказалась другой. В вежливом отказе не было ни страха, ни заигрывания, ни обещания, может быть, позже. Только спокойная, твердое «нет», которое задело его больше, чем командир готов был признать даже самому себе. «Жених», — с презрением подумал Любимов, наблюдая, как она аккуратно расставляет чашки на подносе.